Все свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Кольц. Сразу сообщу, что этот выпуск программы продлится до конца радиочаса. Начнем. Недавний демонтаж памятника Сталину в Горе – событие, вызвавшее, на мой взгляд, преувеличенный медийный резонанс. И не потому даже, что цельнометаллического диктатора перетащили всего ничего в находящийся поблизости музей, ему же и посвященный. Существеннее, по-моему, то, что на своей родине, в Грузии, сменивший место постоя бронзовый идол, продолжает занимать прежнее место лишь в сознании части уходящей натуры, богато представленной в Горе служителями сталинского культа и окормляющимися от него. Именно им посвящен репортаж Валерия Балаяна за некоторое время до перевозки статуи, посетившего ее новую квартиру.
Музей Сталина в Горе после снесенного недавно памятника вождю всех народов на Центральной площади остался главной архитектурной доминантой города. Он чем-то напоминает грандиозный языческий храм из желтого туфа. В нем есть и своя святая святых, накрытая античным портиком с колоннами хижина сапожника Виссариона, где по преданию и появился на свет маленький Сосо. Возле нее всегда лежат живые цветы. Еще дремлет на лавочке трое полицейских в черной форме, в летнюю жару вызывающие неподдельное сочувствие к их обладателям. Музей был и остается государственным учреждением и главной достопримечательностью Гори. Разговор с заместителем директора музея МЗИ Научишвили я начал с вопроса о родственниках и соратниках горийца Иосифа Джугашвили.
Я встречалась с Галиной Яковлевной, с Евгением часто, с Молотовым, с Кагановичем. Молотов пережил всех.
Я спросил Мзию, какое первое впечатление произвел на нее Вячеслав Молотов?
Очень приятный человек, по-моему, такого возраста, старческого возраста. Во время беседы это было очень трудно сказать. Ну, я была маленькая, только начала работать, и вот случилось так, что попала. В 77-м году на даче Ильинской он жил. Хорошо принимал. Я бы не сказала, что... Ну, вообще-то был удивлен, что такая маленькая. Но я, правда, маленькая была.
Молодая.
Лет 23-24. Все те вещи, которые нам задавали тут туристы, вот эти которые вопросы, которые были актуальны, конечно, мы ему задавали. Меня еще тогда он поразил. Абсолютно никакого склероза. Ничего у него не было. Вот он, даже вот Тастый говорил, он останавливался на каком-то, что-то он рассказывал, где-то он остановился. Вот это предложение он помнил. И прямо с той точки «Ж» и продолжал беседу. Он не забывал, о чем говорил. Мыслил он прекрасно. Вот склад ума был хорош. Ну, конечно, была там экономка, которая все время крутилась около нас. Все, о чем мы говорили, она была в курсе дела.
А как Молотов и другие его собеседники оценивали роль Сталина в то время?
И Каганович, и Молотов, остальные говорят, что да, были в его того периода в политике ошибки. Но они оправдывали эти ошибки. Вот если говорить, судить ту эпоху, тот период, надо как себя поставить в то время. И уже с точки зрения той эпохи, смотреть уже на вещи. Однако вот мы смотрим отсюда. Это очень трудно потом судить. Я жила в то время, в 77-м году, и многое себе позволить не могли. А сегодня уже можем как-то свободно говорить об этом. То, что происходит сейчас, в наше время, очень трудно оценить. Должно пройти какое-то время, и история сама скажет свое слово. А то сейчас вот одни пишут так, другие пишут так. Не с религиозной точки зрения как-то обожествляют Сталина. Есть люди, которые вообще преступником называют Сталина. Но что он большая личность, что он гениальная личность... Ну, это уже мир говорит об этом.
Я поинтересовался личной судьбой самой Мзии Научишвили, которая провела в музее Сталина 40 лет своей жизни.
Я родилась в Горе, жила, старею в Горе. Я сама из семьи репрессированных по линии отца и по линии матери тоже. Но я помню, как они уважали Сталина. Представьте себе, что уважали. Я, например, в семье не помню, чтобы говорили о нем отрицательное. Вот как куда хочешь девайся, но правда, я действительно не слышала. В семье. Не могу сказать, что после того, как и Советский Союз начал распадаться, ну, бывало за границей, даже там, говоря о том, что я из музея Сталина, все-таки уважение было везде. Вот у меня двери открывались в закрытых музеях. Что с ним считаются, уважают, как с гениальным, что были ошибки, не об этом я.
А сколько же туристов посещало музей Сталина в прошлые годы?
В музее было много посетителей и разного спектра. Бывали, ну, простые такие, которые, может быть, вот сейчас только и слышали о чем-то, о Сталине, но были такие, которые знали больше, чем я. И с ними работать было очень приятно. Я родилась, живу в этом маленьком провинциальном городке. Но работая в этом музее, я никогда не чувствовала, что я живу в маленьком городе. Настолько было интересно здесь работать. Вот представьте себе, что посещение музея до 79-го года, до столетия, было около миллиона. Это огромное число. Я считаю, и индивидов, и туристических групп, все вместе взятых. Ну, а 21 декабря уже перевалило за миллион. А в 79-м году, 21 декабря, город был перекрыт. Настолько много народу было уже в городе, что просто вот город не вмещал.
Это столетие, да?
Да, к столетию. Ну, как и были торжественные заседания в театре. Но мы, например, у нас не было возможности выйти из музея в тот день, потому что даже я не могла попасть в музей. Дороги были перекрыты, пока министр культуры не вышел и не помог мне войти, я не смогла войти. Тут и военные были, и полиция была, в то время милиция. Было много народу во дворе. Даже беспрерывным потоком с вокзала, железнодорожного вокзала, народ шел в музей. И тут вот беспрерывно был поток народа.
А приезжали сюда политические деятели и прочие знаменитости?
Иногда приезжали, просто они называли себя. Их сопровождала ЦК Грузии и ЦК Москвы. Приезжали люди в Москву. В Москве за границей, ну, представители правительства. Не знаю, как они нас вызывали из дома, если был выходной день. Мы приходили, проводили лекции. Ну, это надо было сочетать, что как-то из Москвы они вылетали в Тбилиси, нам уже давали знать. И пока они доезжали до гори, мы были уже в музее. Проводили лекции, опять в аэропорт и в Москву. Потом проходили там даже. Вот на день, если на два дня приезжал кто-нибудь, обязательно они побывали у нас в музее. Очень было интересно. Кого можно только было? Долорес Барури у нас. Ну, про маршалов не скажу уже. Баграмян эти были. Потом дочери Жукова обе были здесь. Приглашали, никак не воспользовалась этим приглашением. Потом племянник Кагановича, биограф Стейнбека тоже был. Капа, по-моему, это фотограф, забыла фамилию. Так, очень много. Был Марчелло Мастрояни, космонавты, Иоанна была. И, ну, кого только могу не перечислить. Очень интересные люди. В общем, я не могу пожаловаться с этой точки зрения. У меня была интересная жизнь.
Тут я вынужден на минуту прервать плавное повествование Мзи Научишвили об интересных мужчинах, с которыми по долгу службы ей приходилось встречаться. Прервать, поскольку знаю, что всемирно известный фотограф Роберт Капа приезжал в горе в 47-м, когда Мзия еще не родилась. Он и погиб-то во Вьетнаме в 54-м, когда ей было около года. И тут я с ужасом понимаю, что биограф Стейнбека, с которым она встречалась, это я. В 97-м я приезжал в горе, когда делал свой цикл о русском дневнике автора «Гроздев гнева». Передачи эти можно увидеть на старом сайте «Свободы», а их грузинские фрагменты я повторю во второй части этого радиочаса. Тем временем Валерий Балаян продолжает расспрашивать замдиректора Шугарийского музея о Сталине мудром, простом и любимом. Послушаем.
Ну а как вы лично, Мзи, относитесь к Иосифу Виссарионовичу Джугашвили?
Ну, у него был многогранный талант. Вот этому я удивляюсь. Человек, который родился в семье сапожника. Я уважаю этого человека из-за своей гениальности, из-за того, что у нас маленькие республики. Считая, что он был в России, и для России он намного больше сделал, чем для Грузии. Хотя для Грузии тоже, вот говорят иногда, что он сделал для Грузии. Для Грузии тоже очень многое сделал. Но он делал все это, я не знаю, насколько вам известно, дали предложение Сталину к юбилею, чтобы здесь, в горе, построить проспект от каждой республики. У нас вот этот один проспект Сталина. Маленький город. Да, маленький. А если было бы 15 проспектов? Ну, он отказался. Он был Сталин. Просто вот он был Сталин, и все.
Лариса Король – коренная киевлянка. Она тоже трудится в Сталинском музее в Горе. Сначала была бухгалтером, а теперь просто присматривает за посетителями в нижнем зале, где выставлена посмертная маска вождя.
Я в Грузии уже 22 года.
Как вам в Горе живется?
В Горе живется, раньше было хорошо. Сейчас сложно, как везде. Финансовый кризис, проблемы. Сейчас немножко другая ситуация.
Я спросил Ларису, а как она сама относится к человеку, чью посмертную маску она фактически охраняет на протяжении последних 20 лет?
Сталин, конечно, это я оцениваю, это личность, которая что-то сделала в истории, которую помнят все. К нам из таких мест приезжают в этот музей, знают о нем. То есть он что-то же сделал. Плохо или хорошо это было, но это был Сталин. Это было время. Все.
Ну, как бы он кормит все-таки Горе, да, Сталин?
Да, как меня. У меня была еще одна там работа, была параллельная, хотела свою туристическую компанию. Не компанию, но очень небольшое такое заведение. Филиалом. А у нас центральный офис мой в Тбилиси. А когда я к ней приходила, она говорит, ну что, Сталин до сих пор вас всех кормит, еще Сталин вас кормит.
Ну так и есть.
Так и есть, в самом деле.
Отец мужа Ларисы возглавляет Горийское отделение Международного общества по изучению наследия великого Сталина. Сама Лариса относится к причудам свекра с юмором и вполне снисходительно.
Это мой свекр развлекается. Он сейчас какое-то общество Сталина, общество имени Сталина или общество, изучающий феномен Сталина. В общем, со Сталином связано. Мой муж теперь с ума сходит, но что сделаешь с ним? Чем развлекаться? Ему 82 года, его 65 лет отправили на пенсию, он был директором банка нашего тут в Горе. И когда вот это все стало меняться, эти финансовые отношения, все, его быстренько убрали, потому что старые коммунистические взгляды на финансы никого не устраивали. Его убрали. Его с тех пор он бедный на пенсии. Что ему делать? Он увлекся вот этими сталинскими идеями, эти книги, это все у меня дома, у нас это литература, это всего этого моря, и вот этим он занимается.
Я встретился с соратником свекра Ларисы, Батона Георгием. Гоги Далакишвили в советском прошлом был одним из крупных хозяйственных руководителей в Горе. Когда он шел к музейному зданию, все посетители оборачивались ему вслед. Дело в том, что если бы Гоги надел находящийся здесь же мундир генералиссимуса и взял в руки одну из трубок сталинской коллекции, его можно было бы безошибочно принять за реинкарнацию вождя. Ежик седых волос над невысоким лбом, усы, рост и стать – все было на месте. Но наш разговор мы начали не с этого поразительного сходства.
Грузия считалась одной из самых таких передовых республик по промышленности, по сельскому хозяйству. Все сейчас что представляет? Ничего абсолютного. Назовите хоть один завод или фабрика, которая работала при советской власти и сейчас в каком положении. Ни один завод не работает. Например, Горийский хлопчатобумажный комбинат. В сутки выпускал 240 тысяч метров ткани готовых изделий. Притом это наши ткани, понимаете, пользовались по всему Советскому Союзу. А сейчас посмотрите этот комбинат, чтобы место расчистить, $1 млн не хватит, только на расчистку, потому что все в развалинах. Грузия обеспечивала в Советский Союз чаем. Ликвидированы все эти, понимаете, эти...
Чайные плантации.
Да. Вот так. И вся промышленность. Ни одной фермы нету, ничего нету. Да. Вот говорят очень многие, что Сталин для Грузии ничего не сделал. Я не знаю, что еще мог он делать. Страна такая, ну, почти ничего она не могла производить. Добилась, понимаете, таких результатов по промышленности, по сельскому хозяйству. А Горе чего представляло? Стал каким? У нас работал Горийский хлопчатобумажный комбинат, потом завод Горе прибор. Выпускали такие приборы, которые за границей продавались, они очень большими успехами пользовались. Так. Потом строительные комбинаты, домостроительный комбинат, железобетонные заводы, консервные заводы, два, местная промышленность, там завод местной промышленности, лесопильный завод, шпалопропиточный завод. Все ликвидировано, ничего нету. Я не против капитализма, но я против такого капитализма, которого в Грузии хотели внедрять. Назовите ведь такую капиталистическую страну, которая ликвидировала бы свою промышленность, свое сельское хозяйство. Положительные черты капитализма заключались в том, что бурными темпами они стали развивать промышленность. А мы что, бурными темпами ликвидировали все, уничтожили. Это не капитализм, это анархия. И наши, понимаете, руководители, я имею в виду Шеварднадзе, это самый большой подлец Запишите так, я, это мои слова так. Ну, из тех руководителей, которых я вот за свою жизнь встречал, и, может быть, не встречал, но знакомился там по литературе, я ставлю на первом месте Иосифа Виссарионовича Сталина. Нет такого другого аналога, понимаете, который заботился о человеке, который заботится о рабочем классе, заботится о крестьянстве. Вот смотрите старые, понимаете, эти произведения. Я не имею в виду только из советских, там, из республик. Из зарубежных, из Южной Америки, из Африки. Смотрите, сколько там. Его Богом называли, отцом называли. И открыли нам глаза, как надо жить, как надо бороться за свое счастье. И главный Сталин-то ушел как? Его убили. Отравили, конечно. Отравили, конечно. Я в то время жил в Москве. В 1953-м. Я уехал из Москвы в 1953-м в июле месяце. Уже Берия был ликвидирован.
То есть вы в марте это помните? И похороны, и все?
И похороны, все помню, конечно.
Для вас это трагедия была?
Очень большая трагедия. Очень много людей погибли там. Вы же Москву хорошо знаете. Там колонный зал, так? И со стороны улицы Пушкина же идет.
Да.
Так? А вход в колонный зал был со стороны улицы Пушкина. И там иголку нельзя было бросить. Понимаете?
Вы там были, да?
Я спасся. Меня спасла женщина, девушка, с которой я дружил. Она не пустила, схватила меня и не пустила. А то я тоже, если полез бы туда, еще 20 метров, я бы попал бы там уже в эту самотоху. Там же на Пушкинской улице, с этой стороны, как раз 4- или 5-этажные дома. Люди со двора проходили через дворок. Так поднимались на пожарные лестницы, на крыше. И так переходили из двора в двор, и когда приближались к этому, так, прямо с 4-го и с 5-го этажа люди прыгали с крыши прямо на людей. Понимаете? Человек не мог упасть на землю, потому что все было заполнено.
Они падали, чтобы ближе ко входу.
Да, чтобы ближе было, потому что очень много народу наехало. Очень много. Со всех концов Советского Союза. Очень много наехало.
Так а вас ваша девушка оттащила?
Да, русская.
Наверное, любила вас?
Ну, она в будущем моей женой стала.
Но вы хотели туда попасть?
Да, попал, хотел. Но я не знаю, как у вас остаться бы жив или нет.
Я спросил Батона Георгия о том, как правильно называется сталинское общество, отделение которого он возглавляет в Горе.
Есть общество такое. В республике есть. А есть всемирное это общество есть.
А как называется?
Короче говоря, изучение идеологии Сталина. Вот примерно так оно называется.
Чем же занимается это общество и его горийский председатель?
Есть такой писатель английский, Саймон Себак Монтефьоре. Он написал книгу, выпустил «Молодой Сталин» под таким названием. И эту книгу мой друг купил за 25 ларов на грузинском языке. 25 ларов пенсионерам тяжеловато, понимаете? Так, думаю, прочту. Да, а потом, если понравится, волей-неволей придется купить. А он мне сказал, что я, ты знаешь, я, говорит, медленно читаю. Возьмите эту книгу, почитай, за 2 дня ты успеешь или за 3 дня, а потом расскажешь мне так. И он, главное, даром взял, деньги заранее не платил, в долг взял. Я когда прочитал эту книгу, я ему позвонил, ты за что ты платил эту 5 ларов? Такой гадость здесь написано, понимаете? Я разозлился очень. С кем только не приравняет Сталина. Что он был бандит, вор. Что залезал в тбилисских домах, с 4-го этажа бросал бомбы. Что он изнасиловал малолетних девушек. Что изнасиловал жен своих друзей. Так. Сознательная клевета. Что мать была совсем распущенная женщина. С кем только она в постели не валялась. Такой гадости всякие. Я разозлился. Ну, ему-то сказал все это дело. Но потом написал статью. Ну, мою статью они не печатают в центральных газетах. Ну, отдал в одном месте. Здесь местная газета есть. «Голос Картлисхма». То есть в переводе «Голос Карталины». Так этот редактор его не испугался, напечатал и даже без моего ведома в интернет запустил. Понимаете? Ну, я этого Монтефьоре разгромил. Если они мне позволили бы побольше объемом писать, так, я бы полностью его разгромил бы совсем. Ну, в газетной статье вы сами представляете. Во-первых, местная газета небольшого формата. Вот такие дела.
А как воспринимают идеи Батона Георгия его родные и близкие?
У меня большой портрет Сталина в комнате своем висит. И внучка мне говорит, со школы приходит девочка маленькая, что-то кровожадного, говорит, висит. Я говорю, ну что скажешь, внучка? Я поинтересовался, говорю, учительница так говорит. Ну, потом я ей рассказал, что как так все. Насколько она восприняла, я не могу сказать.
А сколько внучке лет?
Тогда было 14.
Ну, нескромный вопрос. А вам говорили, что вы очень похожи на Сталина?
Мне говорили. Было такой случай. Как-то находился я в Петербурге. Я шел по набережной от зубного врача. Так? Там я отдыхал, там, около месяца там был. Вижу, идут мужчина с бородой такой тонкой, с женщиной в подручке. И вот смотрит на меня прямо и смеется. Тут не смеется, а улыбается как-то. Вот так, 30-40 метров. Вот так. Ну, что он такой? Ну, может быть, знакомый кто-нибудь такой. И вот когда поравнялись, он остановил, извините, можно говорить, что? Я говорю, вы, говорит, случайно не родственник Сталина? Я посмотрю, что ответить. А вы, случайно, не родственник Троцкого? Я сказал. Там же в Ленинграде однажды один предложил мне, может быть, в фильме такой, какую-то роль. Так, я сказал, сценарий можно ознакомиться? Так, и на это закончили.
То есть хотели предложить роль Сталина?
Вы, говорит, сможете? Нет. Я говорю, ответ могу дать только после ознакомления этого сценария. Они этого не захотели, потому что, видимо, было отрицательное, а я не выступил для отрицательного, что это такое.
Но если бы положительная была бы роль, то вы бы, наверное, согласились.
Обязательно бы согласился бы. Даже даром бы согласился бы.
Валерий Балаянов показал нам, что отнюдь не все, окормляющиеся от Горийского музея вождя, столь бескорыстны. Однако вряд ли теперь, когда в этом заповеднике имени товарища Сталина добавился еще один экспонат, их количество и доходы от этого возрастут. Время не то. Даже в Грузии, на родине диктатора. О его разнице во второй части этого радиочаса. Не отключайтесь.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. В Киргизии Роза Атунбаева официально вступила в должность президента переходного периода. Церемония инаугурации состоялась в субботу утром в Бишкеке. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит один боевик. Как сообщают в правоохранительных органах республики, в ходе перестрелки в поселке Лесная Поляна был также ранен один милиционер. В городе Каспийск в Дагестане в ночь на субботу произошли два взрыва. Никто не пострадал. В Москве сегодня в день госавтоинспекции пройдет очередная акция общества «Синие ведерки». Активисты движения проведут автомобильный и велосипедный пробег по Кутузовскому проспекту в знак протеста против использования спецсигналов на автомобилях чиновников. Суд США принял решение оставить под стражей еще троих из 10 недавно задержанных по подозрению в шпионаже в пользу России. Двое из них в ходе допросов признались, что являются российскими гражданами и жили в США по поддельным документам. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудят сегодня в Ереване вопросы карабахского урегулирования. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает сегодня Польшу. Накануне Клинтон нанесла визит на Украину, где встретилась с руководством страны и лидером оппозиции Юлией Тимошенко. В Польше сегодня так называемый «день тишины» перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. В Аргентине начался судебный процесс по делу Хорхе Виделлы, бывшего главы военной хунты, управлявшей страной в конце 70-х, начале 80-х годов. Его обвиняют в убийствах политических оппонентов. Организация Объединенных Наций создает новую структуру, деятельность которой будет направлена на достижение и укрепление равноправия мужчин и женщин в мире. Сборные Голландии и Уругвая вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сейчас, как и обещал, мы повторим для сравнения с тем, что происходит сегодня в горе, грузинские фрагменты радиоцикла 13-летней давности «Три дневника». В 1947-м будущий Нобелевский лауреат Джон Стейнбек, путешествуя по СССР, вел русский дневник. Позднее он был опубликован. Параллельно другой секретный русский дневник вели приставленные к американскому писателю и бдительно наблюдавшие за ним товарищи, сообщавшие в Москву о поведении и высказываниях знаменитого писателя. Я нашел эти записи и опубликовал их в своих радиопередачах. А кроме того, спустя полвека, в 97-м, я сам проехал по Стейнбековскому маршруту и записал некоторые собственные впечатления. Из всего этого и сложился цикл передач, фрагменты которых вы сейчас услышите. «Три дневника». По маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача 9. Ее ведет Владимир Тольц. Чем дольше Стейнбек с Капой находились в СССР, чем сильнее уставали они от непривычных бытовых неудобств, раздражались от постоянных запретов и хронической неорганизованности своей поездки, чем больше узнавали они об этой малопонятной стране, тем больше начинали верить, что на завершающем этапе путешествия ждет их за все переносимые ими невзгоды некое вознаграждение – Грузия.
Где бы мы ни были – в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде – магическое слово «Грузия» возникало постоянно. Люди, которые ни разу там не были и которые, возможно, не смогли бы туда поехать, говорили о Грузии с восхищением и страстным желанием туда попасть. Они говорили о грузинах как о суперменах, как о знаменитых выпивохах, известных танцорах, прекрасных музыкантах, работниках и любовниках. И говорили они об этом месте на Кавказе у Черного моря просто как о втором рае. Мы стали верить, что большинство русских надеется, что если они проживут всю жизнь в честности и добродетели, то, когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию с прекрасным климатом, богатой землей и маленьким собственным океанчиком. Заслуги перед государством иногда вознаграждаются поездкой в Грузию. Сюда едут, чтобы восстановить силы после долгой болезни.
В 50-летней давности советских маршрутах иностранцев Грузия была как бы приятным и обязательным десертом, завершающим пиршество их знакомства с суровыми послевоенными буднями СССР. Там, по замыслу советских хозяев, должно было происходить, как выражаются учителя, закрепление пройденного материала. Под ласковым кавказским солнцем заграничным гостям надлежало окончательно усваивать, что советская жизнь хоть и трудна, этого было не скрыть, но счастлива и радостна. Щедрые грузинские застолья предназначались для уничтожения впечатлений о скудости советской повседневности, а обязательный визит в горе, эту Мекку тогдашнего коммунизма, город, где родился его пророк, вождь и учитель, являлся высшей и завершающей стадией идеологической обработки немногочисленных в ту пору иноземных паломников. 50 лет назад, когда Стейнбек и Капа приехали в Грузию, ее уроженец, чудный, по словам его старшего партийного соратника грузин, Сталин, которого в Тбилиси еще многие помнили тогда как Сосо Джугашвили, окончательно ощутил себя русским национальным вождем. Отождествление его с Грузией и грузинами стало тяготить Иосифа Виссарионовича. Он заявил, к примеру, что грузинский актер Гелавани, исполнитель его роли в довоенном кино, страдает национальной ограниченностью и не вполне отвечает образу общерусского лидера. Министру кинематографии Большакову Сталин выговаривал о себе, как всегда, в третьем лице.
У Гелавани сильный грузинский акцент. «Разве у меня такой акцент?» Подумайте о подходящем актере на роль товарища Сталина. Лучше всего из русских.
Подобранного на замену Гелавани Алексея Дикого вождь одобрил за исполнение его сталинской роли в «Амхате» без акцента. Это позволило продемонстрировать,
что товарищ Сталин принадлежит русскому народу и великой русской культуре.
Один из немногочисленных нынешних поклонников Сталина утверждает даже, что поздние дилетантские увлечения вождя вопросами языкознания были связаны с надеждой, что когда во всем мире победит советская власть, главным языком на земном шаре, языком межнационального общения, станет русский язык. Ну а это всемирное торжество советской власти в послевоенном сознании Сталина было, в свою очередь, связано с победой коммунизма в одной отдельно взятой стране, в Советском Союзе, разумеется, который вождь, так же, как и многие нелюбимые им иностранцы, воспринимал как Россию. Много позднее низвергнутый его соратник Молотов вспоминал сталинские слова.
Я считаю, начальная или первая ступень коммунизма практически начнется тогда, когда мы начнем населению раздавать хлеб за даром. Если не будет международных осложнений, а я под ними понимаю только войну, я думаю, что это наступит в 60-м году.
Но вообще-то международных осложнений Сталин в 47-м весьма опасался. А потому весь его русский патриотизм был изрядно начинен подозрительностью к иностранцам и ксенофобии. За полгода до приезда в Союз Стейнбека вождь растолковывал Эйзенштейну и Черкасову собственное понимание симпатичного ему русского исторического персонажа Ивана Грозного.
Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния.
Ну, а если уж пускать, как пустили Стейнбека и Капу, то только для того, чтобы, вернувшись в свои заграницы, они приближали то светлое будущее, когда русский станет главным языком межнационального общения на Земле. Советская власть восторжествует в планетарном масштабе, а в России, включающей в себя, конечно же, и Украину, где уже побывал Стейнбек, и Грузию, родину русского вождя, начнется раздача дарового хлеба, то есть коммунизм.
Молодежь любовь к вождю несет в сердце свое. Сталин нас в грядущее ведет верным путем. Коммунизм построит наш народ, светлые края, родина моя, всюду тебя, друзья.
С тех пор прошло полвека. Что коммунизм для вас сейчас? И верили ли вы в него раньше? Спрашиваю я одного из бывших предводителей грузинских коммунистов, Нокзара Папхадзе.
Вопрос, конечно, да, я верил. И, честно признаться, я и сейчас коммунист. Самое святое, что было в этой теории для меня, правда, утопия. Но для того, чтобы прийти к заключению такому, что это утопия, для того нужно было время. Так что в этом плане я был верующим коммунистом и считал, что служу идее честно, порядочно. Что из этого получилось, ясно. От ошибок никто не застрахован.
Полвека назад Стейнбек поверил, что грузины выбрали социализм. Этот грузинский социализм для иностранных посетителей с виноградом и мандаринами, легким вином и обильными закусками, с чачей и полюбившимся ему грузинским чаем – это показная идиллия на фоне мягких соцреалистических ландшафтов и развалин древних храмов, которую ему под звуки замечательного хорового пения и бесконечные тосты демонстрировали, показались Стейнбеку реальной жизнью, очень подходящей даже для Соединенных Штатов. Полвека спустя от этого идиллического миража остались лишь декорации. Все те же прекрасные церкви и холмистые пейзажи, горбатые улочки старого Тбилиси и подсократившиеся виноградники. Рекламного социализма больше нет, жизнь совсем другая. Но полюбившаяся Стейнбеку душа Грузии, характер грузин, они и в новой жизни сохранились, хотя что с ними будет?
Напомню, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, вы слушаете грузинские фрагменты из цикла «13-летней давности. Три дневника».
9 неполных дней конца августа и начала сентября 47-го года, которые Стейнбек и Капа провели в Грузии, главное, о чем они мечтали, были покой и воля. Что доканывало Стейнбека и Капу в Грузии, а до того в Москве, Киеве и Сталинграде, это постоянные политические дискуссии по одним и тем же вопросам, взятым, как заметил Стейнбек, будто из газеты «Правда». Политика, столь утомившая американцев за более чем месячное пребывание в СССР, не отпускала.
И все, кто желает свободы, и мира на шаре земно, велико стали на имя, на знамени пишут свое.
В предыдущей передаче я уже рассказывал. После войны отождествление Сталина с Грузией и грузинами стало его тяготить. Вместе с тем, для грузин, как их воспринимали иностранцы, это очень важная оговорка, то обстоятельство, что кремлевский вождь был один из них, что он родился в Грузии, что свои мысли и распоряжения о судьбах мира он излагал с грузинским акцентом, было в 47-м важнейшим предметом национальной гордости. Стейнбек записывал в своем дневнике.
В Америке есть не одна сотня домов, где ночевал Джордж Вашингтон, а в России много мест, где работал Иосиф Сталин. Сталин – грузин, и Гори, место, где он родился, в 70 километрах от Тифлиса, уже стало национальной святыней.
Но что такое сейчас для грузин Сталин? Мой тбилисский друг Гоги Харабадзе говорит.
Вы говорите «Сталин, Сталин, Сталин». Я работал в театре Руставели 35 лет. Театры Руставели парткомами были все величайшие актеры, которые тогда были в театре. А как и Хорава, а как и Васадзе, Росимач Галадзе, Гоги Гегечкори. То есть все звезды грузинского театра были партковыми. Один раз, когда я ругал Сталина, и кто-то его хвалил в молодости, мне сказал кто-то, слушай, говорит, ты что мне мозги тут пудришь, говорит. Чтобы стать парткомом театра Руставели, говорит, надо... Вообще пройти три райкома и говорит, надо это в одно из величайших этих самых постов, говорит. А он был 35 лет парткомом мира, он мне сказал. Вот какой он был человек. То есть, что я хочу этим вам сказать? Я об интеллигенции сейчас не говорю. Вот обыватель грузин смотрит на Сталина, знаете, это он. Он, вот Михо или там Вахо или там Гоги, да, он владыка мира. Сталин это он. Понимаете, вот внутри это, он сам не сознает об этом. Это подсознательно в нем происходит. Он миром правил, не только Россией, там Украина, там Армения, там Азия. Нет, миром правил 35 лет. И это он из горы тоже. Вы понимаете, вот это внутри сидит в нем, и с этим ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь.
Тут следует пояснить, что же ценит ярый, как и все грузинские интеллигенты, антисталинист Харабадзе в своем соотечественнике-деспоте, являвшемся парткомом всего мира. Тоже отвечает он мне, что и во всех людях, в том числе и в злодеях, талант. И еще, когда бездарность начинает отрицать очевидно талантливое, его Гогины симпатии сами собой оказываются на стороне таланта.
Я в себе поймал то, что я уже начинаю симпатии к нему относиться. Я замечаю в последнее время, что настолько эта чаша весов перегибается несправедливо, то есть... Ну, не может быть так, чтобы это было полное говно. Ну, не бывает так. Ну, что, перед войной он где-то убежал в Куйбышев, да, небритый, потом появился, и что он... Это был обаятельный человек. Вы вспомните эти кадры, когда он стоит на мавзолее, и кто-то на гармошке играет, кто-то пальцем он показывает. Да посмотришь, как солнышко стоит. Да в этом Тегеране, когда он сидит в этом белом кителе, и это самое, вокруг сидят эти все лорды, эти самые, как солнце сидит. Ну, правду я говорю. Почему? Потому что это талант, внутри это.
Но именно соединение таланта с личным злодейством, считает Гоги, помноженное на злодейство ложной веры и безличное злодейство подвластного им аппарата, и порождают трагедии человечества. Периоды правления бездарности, говорит он, периоды застоя – не трагедия. Ведь это застой по преимуществу бездарной власти. Это был застой прежде всего самих Брежневых и Черненок. А в обществе жизнь, уже не поддающаяся тотальному контролю их застоявшихся органов, продолжалась, и духовные ценности накоплялись и множились. А наши беды, считает Гоги, те, что миру и Грузии еще предстоит годы и годы расхлебывать, это как раз от чудовищного соединения таланта Сталина с его злодейством, со злодеями из его свора.
Что вышло, это трагедия получилась. Огромная трагедия получилась, которая, наверное, еще расхлебывать будет мир 100 или 200 или 300 лет. То, что мы сейчас находимся в таком положении, что это, кто это? Это Сталин и КГБ. Кто сейчас правит этим балом в Абхазии? Это КГБ правит? Что, кто? Надо быть дураком, чтобы не понимать это. Что это такое? И таких взрывоопасных, или как называются, эти бомбы у нас заложены в Грузии их несколько. Это азербайджанская тема, это армянская тема. И это кто? Это все Сталин придумал. Ну, Сталин, это его машина, часть его, так сказать, машины, да, это тема.
Именно этот страшный коктейль таланта и злодеяний и порождает взрыв человеческой истории, феномен Сталина и сталинизма. Этот взрыв без таланта невозможен. И отрицать здесь талант как взрывчатый элемент глупо. Наша трагедия, считает Гоги, в том, что талант здесь действует против нас.
Он взорвался не в ту сторону. Не в ту сторону. Бывает опухоль злокачественная, не злокачественная. Это оказалось злокачественная опухоль.
Из русского дневника Стейнбека.
Во всей истории нет человека, которого бы так почитали при жизни. В этом отношении можно вспомнить разве что Цезаря. Но мы сомневаемся, имел ли Цезарь при жизни такой престиж, поклонение и богоподобную власть над народом, какой обладает Сталин. То, что говорит Сталин, является для народа истиной, даже если это противоречит естественному закону. Его родина уже превратилась в место паломничества.
Когда наш, превышающий все возможные местные лимиты скорости, новенький Volkswagen ворвался в горе, никаких следов былого паломничества мы не обнаружили. На улицах почти никакого движения. Редкие пешеходы из местных, да собаки, безбоязненно прогуливающиеся по проезжей части. Лишь в одном месте мы объехали скопление людей, малочисленную похоронную процессию, опасливо уступившую дорогу спешащей начальственной иномарке. Быстро развернувшись на площади, где перед казенным строением по-прежнему высится бронзовый Иосиф Виссарионович в шинели, мы подъехали к величественному зданию музея, в котором полвека назад побывал Стейнбек. В гигантском вестибюле никого. Не то что паломников, даже кассира мы не смогли найти. Через несколько минут сопровождавшему меня сотруднику фонда «Демократия и возрождение» удалось разыскать ученого-секретаря музея. Это приятного вида немолодая шатенка, внешне удивительная и не случайно, думаю, напоминающая Светлану Аллилуеву той поры, когда она уже написала две свои первые книги об отце, любезно согласилась быть моим гидом. Сталин уже не бог для нее, а просто выдающийся человек. Такой выдающийся, что даже неловко говорить об отдельных его недостатках. Ну, конечно, они были, ведь человек же. Но то, что сейчас постоянно твердят о его злодеяниях и никогда о том, какой он был добрый, хороший и умный, это неправильно. А дискуссии перестроечной поры с привлечением каких-то новых документов о Сталине она не может без слез читать. И не читает. Отчасти потому, что у музея нет средств выписывать все эти ставшие заграничными российские издания. Я уже был здесь, в 79-м, в год под застойную сурдинку отмеченного столетия вождя. С тех пор, заметил я своему гиду, экспозиция не изменилась. Но хоть бы фотографии врагов-соратников выставили. Где убитый в Мексике Троцкий? Где Каменев и Зиновьев, Бухарин и Рыков, где Берия, наконец, столь много сделавший для создания этого музея? На обновление экспозиции нет денег, ответила мне ученая дама. Из нового лишь вагон, в котором ездил товарищ Сталин, и она с удовольствием его мне покажет. На обратном пути из Горя мы на пару часов остановились перекусить в какой-то хинкальной. Шофер нашего «Фольксвагена» и сотрудник фонда «Демократия и возрождение», ведущий его аграрными программами, с горечью говорили мне о сегодняшних проблемах Грузии, о стагнации в промышленном производстве, о сокращении из-за гражданской и абхазской войн возможности экспорта и нарушении по той же причине привычных транспортных коммуникаций с миром. Парткому всего мира, товарищу Сталину, среди этих реальных проблем просто не было места. И все же под впечатлением от недавней экскурсии, а может быть под воздействием пары рюмок водки Шеварднадзе, я высказал мысль, что Грузия по-прежнему имеет уникальную возможность экспорта. И это не мандарины из Абхазии и не металл с почти бездействующего комбината в Тель-Авиве, а, если дело в Горе нормально организовать, исследование коммунистической тирании. Изучение дела Сталина может стать товаром на экспорт, для которого не нужны утраченные транспортные связи Грузии с миром. Достаточно интернета. Мои собеседники вежливо кивали, но к идее отнеслись скептически. Спиртовозы, скопившиеся на границе, это проблема реальная. А экспорт исследований сталинизма – это все равно, что торговать баночками с воздухом, которым дышала царица Тамара. Продукт может быть и отменным, но кому он нужен? Много воды утекло в Куре с тех пор, как в 47-м побывал на ее берегу Стейнбек. И значение произошедшего, и масштабы событий давнего и недавнего прошлого в восприятии наших современников постоянно менялись. Среди многочисленных встреч с самыми разными людьми в Грузии меня особо поразила беседа с двумя молодыми грузинскими историками. Отвечая на мою просьбу выделить наиболее важные события прошедших 50 лет, они даже не вспомнили о смерти Сталина. Но зато много говорили о Гамсахурде и Шеварднадзе, об Абхазской войне, о саперных лопатках тбилисской трагедии и о тяжкой зиме 94-95 годов. Да, многое изменилось в Грузии, которую Стейнбек в 47-м сравнил с раем. На первый взгляд заграничного путешественника она и сейчас рай. Все те же сказочные ландшафты, пышные застолья, большеглазые грациозные красавицы в черном. Но в следующее мгновение замечаешь, что жизнь здесь для большинства отнюдь не райская. Некогда, диктуя свои мемуары, Никита Хрущев вспомнил одного из советских перебежчиков на Запад и заметил: это невероятно, держать рай под замком. Никита Сергеевич полагал, что из рая не бегут. У грузинского рая давно уже нет никаких замков. И сколько же их беженцев из Грузии я встретил и в Москве, встречал и в Праге, и в Германии немало. Но грузины не приживаются за границей. Они не могут жить не в Грузии, говорит мне мой друг Гоги Харабадзе. За 35 лет работы в театре Руставели он объехал весь мир. Был в Австралии, в Латинской Америке и многократно в Штатах и в Европе. Нигде нет большой и устойчивой грузинской диаспоры. На спектакли приходит пару человек, грузин, и это все. Может быть, ты и прав, Гоги, не приживаются. Допускаю, многие хотят вернуться. Вот вернулся из Москвы процветавший там Нукзар Папхадзе, вернулся после 6 лет успешной врачебной работы в Германии твой старший сын Георгий. Но вопрос о беженцах из рая остается, а к нему добавляется еще один. Все ли могут возвратиться в нынешний грузинский рай?
Разница во времени. В передаче прозвучал репортаж Валерия Балаяна из Гори и фрагменты радиоцикла 97-го года «Три дневника». Режиссер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тоц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исторический день для нашей республики. Принята новая конституция.
В Киргизии существует целый набор возможностей, включая самые неприятные.
Помните, каким был Качинский, когда находился у власти, и каким он стал сейчас?
Меняя черную одежду, в которой их трудно было узнать, на обычное одеяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».